Мы затрагиваем, ой, какую серьезную тему. Тему, в которой так, в общем-то, уходит мимо нас. Однажды был такой случай. Это было в Египте. Была такая эпоха удивительная. Вы знаете, в каждая эпоха отличается чем-то друг от друга. Да, вот помните, как золотой век, например, 19-й у нас, 20-й, говорят, серебряный. Так была и эпоха 4-5 столетия, очень давно. Эпоха, которая до сих пор поражает историков, исследователей, каким-то необычайным стремлением людей к аскетизму. И не просто к аскетизму, ради того, чтобы просто не есть, не пить. Но не об этом речь идет. А о какой-то удивительной устремленности к святости. То есть, что такое к святости? К чистоте своей, к полной чистоте души, ну и тела, конечно. От всего злого, от всего греховного, от всего, что противоречит человеческой совести, общественной жизни и так далее. Представляете? Такое стремление было удивительное. Так и называют этот золотой век тоже уже, но уже в патристической жизни. И вот там был такой случай. Однажды пришел на одну гору, где было несколько тысяч таких подвижников. Пришел тот, о котором все слышали, как удивительном человеке. Удивительным просто. И эти собравшиеся несколько тысяч монахов сказали: «О, Авва, скажи нам слово назидания». Вот если бы кого-нибудь из нас попросили, я бы сейчас говорил часа 2-3, наверное, бы. Так бы обрадовался, еще бы ко мне обращаются, слово назидания. Он сказал всего несколько слов. Он говорил монахам: «Если хотите чего-либо достичь, никогда не оправдывайте себя. Только тогда вы сможете увидеть, кто вы. Потому что пока мы оправдываем себя, мы что, мы заглаживаем, на носу вскочил такой чири, а я, знаете, пудрю немножко и говорю: ох, какая изюминка изящная. Если вы не согласны, вы ничего не понимаете. Изюминка». Так, оказывается, самооправдание, оно прямо говорит о чем? Об отсутствии, ну, скажу, таким словом выражусь, самоанализа какого-то, самонаблюдения. И является ужасной вещью. Это равносильно тому, что, когда мне врач говорит: у вас аппендицит. Я говорю: ничего подобного, мне вот дали таблеточку, у меня ничего, никаких болей. Никаких болей нет. Я взял таблеточку, съел. Говорит: нельзя, вы что делаете? Операцию надо делать. Вы сами себе делаете. Так и самооправдание. Когда все свое, что мы делаем, не по совести, и нарушаем вольно и невольно нормы и личной, и общественной жизни, и вместо того, чтобы посмотреть на себя должным образом, а для верующего человека и покаяться перед Богом прежде всего, в чем-то и перед священником, и таким образом встать на путь хоть некоторого исцеления своей души, своего эгоизма, мы, еще раз повторяю, заглаживая, замазывая, оправдывая себя, остаемся, знаете, кем? Как человек видит в грязи, и он говорит: что ж ты такой грязный-то? Ты сам грязный. Ну что это такое за разговор? Тебе же добро делают, почисти свой костюм. Вы знаете, на вас капнула там ворона. И благодарите Богу, что коровы не летают. Что было бы с вами, если бы она капнула? А мы вместо этого вдруг обвиняем кого-то, чего-то, а сами чисты и невредимы. Это просто один из моментов психологических, серьезных моментов, которые часто у нас исчезают, когда мы касаемся проблем воспитания, образования, даже образования. Потому что само образование наше, оно проходит как-то мимо вот всех тех нравственных и духовных принципов жизни, которые только делают человека человеком. Ведь как только мы сказали слово «образование», что мы сказали? Корень-то – образ. А тот человек, которого мы хотим образовывать, Мы на него смотрим еще как, ну, простите, не в грубом смысле я скажу, как болванку, из которой матрешки делают. А вот из этой болванки-то можно сделать и ангела, и дьявола. А матрешка одна. Одна и та же. И что из нее можно сделать? Так вот, и когда мы говорим об образовании, то, конечно же, мы говорим о том, каким должен быть образ, во-первых, к которому мы стремимся. Мы образовываем, даем образ. Так, и что мы хотим? Во-вторых, что нужно сделать для того, чтобы достичь своей цели? Это же всем понятно. И вот первый это вопрос, конечно, об этом образе. Но это так, это я просто вступление сделал, поскольку мы сейчас только знакомимся. А я-то хочу вас спросить. Может, какие-то есть сразу у вас вопросы? Пожалуйста. Если есть какая-то определенная, ну, тема, ну, хорошо.
В 2013 году будет 400 лет со дня вошел на престол Михаил Федорович Романов. Тема царской династии, тема вот эта, она какая-то, знаете, вот сейчас мы чувствуем, она спорная. По-разному относятся к монархии люди, а мы с этой земли, богохранимой.
В отношении самой монархии, конечно, это самый лучший строй. Это, конечно, самый лучший строй, это бесспорно. Почему лучше? Как только мы сказали демократии, то мы сразу все видим, что это такое. Можно и купить, и продать. Деньги превыше всего. Между миллионы, миллиарды, все в порядке. Вот так посмотрите, какие колоссальные деньги, ну хотя бы в Америке, на президентские выборы. Ну что вы? Да путь вы хоть 10 пядей во лбу. Но если у вас нет миллиона, миллиардов, вы никогда не станете. Что такое демократия? Это только лозунги так. Да, по способностям каждый выходит. Да ничего подобного. По способностям, вернее, но каким способностям? Каким? О, если бы это были те способности, благодаря которым жизнь людей он устроит наилучшим образом. Да нет. Большей частью, очень часто, это способность как? Вот так пройти. Крутиться, купить и продать. И сколько выходит людей в этих демократических на государство выходит наверх таких, что подчас смотреть даже страшно. Я помню, как-то парад у нас был несколько лет тому назад. Медведев был президентом, Путин премьером, и был этот американский президент, как его, ну, помните. Вот они сидят, я посмотрел, наши идут, парад. И я посмотрел на лицо этого президента, с какой же ненавистью он смотрит на этот наш парад. Впечатление такое было по физиономии, что он бы сейчас готов растерзать. Да, друг наш, да. Так вот, демократия, видите, чем страдает? Все, оказывается, переводится в конечном счете вот так все связать на деньги. Богом становятся деньги. Точнее, не деньги даже, а нечто другое. Пресса. В чьих руках? Пресса, все. Тот человек выйдет куда угодно. Великолепный голос какой-нибудь, великолепный, просто второй Шаляпин. Он никуда не пройдет, если у него не будет, когда руки. И какая-нибудь певица едва пищит, но зато микрофон есть теперь. И она, боже мой, они пишут, кричат и так далее. Видите, какая беда? Мы живем в мире страстей. Монархия тем хороша, по существу хороша тем, что царь – это неподкупное лицо. Ему не надо никого подкупать, ничего делать. К нему могут только подлезать. Но, вы знаете, нет такой власти на земле, которая бы оказалась безукоризненной. Помните, когда евреи, которые жили без царя, и видя, как в окружающих народах есть именно цари, они начали обращаться к Богу и просить: «Дай нам царя!» И в Библии что написано? «Разгневался Бог на народ этот за их просьбу и дал им царя». Знаете, какого? Саула. Это, знаете, бесноватый человек. Бесноватый. Почитайте, что он делал. Давид ему играет, он копьем в него. Он его преследует. Чего только делает? Ну, именно бесноватый, даже на сумасшедшего он не похож, а именно на бесноватого, дал им царя. И началась эта история. Видите, даже как Бог разгневался. Нет такой власти, которая была бы идеальной. Но, судя исходя вот из тех соображений, о которых я сказал, сравнение демократии с царской властью, да, царская власть, конечно, в принципе, я говорю, лучше. Но когда во главе стоит не Иван Грозный и не Петр Первый, не Анна Иоанновна и не Екатерина. Кстати, Петр Великий, Екатерина Великая. Великие, вы представляете, что они делают? Тут же себе присваивают это величие как таковое, да, перед людьми. А вот такой факт возьмите. Павел Первый объявил себя главой церкви. Вы, конечно, не знаете, а существует канон, строгий канон, мирянин, который вздумает поставить себя выше священного начальника, анафема да будет. Ну ведь Павел Первый, вы же знаете, великий магистр Мальтийского ордена. Слышите, кем заражен? Великий магистр, Боже мой, какие игрушки! И объявился главой церкви. Петр вообще отнял патриаршество. О чем мы говорим? Так что учтите, вот что такое монархия. Далеко не всякая монархия в принципе, да, а посмотри, смотря кто будет на этом месте. И вот сейчас приходится отвечать монархистам. Правда, не все из них способны даже серьезно воспринять спокойно. Потому что очень многие просто какой-то фанатизм дышат. Приходится учтите, что последним монархом, царем, кто будет? Антихрист. Это, кажется, верующие люди смотрят и читают Апокалипсис, читают и не видят. Читая святых отцов и не слышат. Антихрист же будет последним царем. В чем не только Россия, а мира всего. Единое государство будет. А в отношении нас, святитель Игнатий Брянчанинов, наш великий святой XIX века, писал, наш народ может и должен, долженствование, услышите, стать орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Вы слышите? Наш народ. Я помню, когда читал, как-то не придавал значения этому. Но потом, когда началась вот эта просто удивительная кампания о необходимости, требования канонизации Николая II, открылось. Да. Нашему народу нужен царь. Какой? Не будем говорить. Коль царь, значит, хорошо. Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. А к ней, вы знаете, к всемирной монархии стремилось сколько? Римское государство, помните? До Рима Александр Македонский. А смотрите, Наполеон. Кто не стремился только к всемирной монархии? А у нас Сталин, тоже революции всемирные, Ленин, Сталин и так далее. Все хотели, вот только она когда будет. Это будет завершающий этап, точнее результат той глобализации, о которой мы все наслышаны, немножко знаем. То есть, когда произойдет унификация, если хотите, унификация всей политической жизни, экономической жизни, финансовой, конечно, культуры, конечно, и религии, конечно. Будет одна религия. Религия удивительная. Религия, в которой никакие вероучительные положения не имеют никакого значения. Знаете, никакого значения. Вы верите в Бога? Ну, пожалуйста. Не верите? Ну, ваше дело. Предпочитаете шамана? Ну, и никаких возражений. Вероучительные основные, то есть принципы, костяк не имеют никакого значения. А что же будет иметь значение? Что будет иметь значение? Об этом великолепно говорят эти строки удивительные, что имя, Антихриста будет 666. Просто для вашего сведения. Знаете, что это такое 666? Во времена Соломона, когда еврейское государство, было вот такое, пятачочек маленький, это государство находилось в расцвете своей мощи, славы и богатства. Серебро не считалось вообще ни за что. Золото только, золото. Это маленькое государство при Соломоне получало 666 талантов. Талант – это почти 50 килограмм. Копеечное государство. Это даже сейчас, если какое бы государство получало 666 талантов золота, так? Что это такое, оказывается? Иоанн Богослов написал. Это стало символом чего? Потрясающего земного благоденствия. Слышите? Вот что это такое. Расцвет всего. Экономики, культуры, науки, искусств. Ну, чего хотите. Вот что такое эти цифирии означают. Вот что он, как кажется, даст. Все. Единое государство. Никаких армий. Никаких военных расходов. Поинтересуйтесь, пожалуйста, сколько только в мире тратится на военные расходы. Вы ахнете. Ахнете. Если эти все убрать и направить их на нашу обычную жизнь, то, боже мой, мы спокойно можем уже ходить в золотые туалеты. Высшие. Все. Расцвет был. Какое счастье. Вот что такое означает эта цифра. И вот почему он назван именно так. Вот оно. Земля, земля и земля. Земное. В чем это безумие? Надеюсь, это понятно для каждого. Для каждого. Что даст человек за душу свою? Что человек отдаст за жизнь свою, когда ему скажут, или ты все отдаешь, или сейчас тебе смерть. Все забирайте. Слышите? Жизнь. Вот оно что. И если она конечна, тогда какой же смысл имеет все это благоденствие, если у меня сейчас мне дали подержать вот драгоценный камень, то сказать, ну хватит. Как? А так, ваше время истекло. Неужели это трудно понять? Так вот, вот как, какие, оказывается, вещи связаны вот с данным вопросом. Вот он, последний царь, кто будет. Почему сейчас вот эти монархические настроения, они могут тревожить и тревожат. Потому что не понимают люди, что монархия только тогда возможна, когда есть соответствующий, я бы сказал, раствор, соответствующая среда, окружение соответствующее, да, из которой только может родиться этот драгоценный кристалл. Если такой среды нет, то родится уже не драгоценный, а жуткий кристалл, от которого все ахнут. Это и будет Антихрист. Он родится. Вот будет результат той ужасной атмосферы, в которой сейчас находится мир, понимаете? И Россия наша, все. Сейчас идет потрясающее оземленение какое-то. Идет сознание. Все. Мамона и больше ничего. Из такой среды что же может родиться? Где оно? Где оно, это чистое православие? Где эти святые люди? Само образование во что превратилось у нас? Мы что, разве думаем о создании человека доброго, святого, прекрасного? Да нет, как бы набить его знаниями. Для чего? Чтобы он мог здесь устроиться наилучшим образом. В образовании почти отсутствует самое главное – это воспитание человека. Любому из нас, скажи, с кем бы вы пожелали работать вместе? Вот с образованнейшим негодяем или с неучим, но добрейшим, прекрасным человеком? Ну, недаром в одном журнале я читаю такие строки. Берегите, господа бизнесмены. Преступления, которые совершаются людьми с высшим образованием, более чем в 5 раз превосходят те, которые совершают люди, окончившие обычную среднюю школу. Почему? Специалистами. Они уже знают, как с компьютером поступает, вы слышите, образованный финансист. О! А настроение куда? Цели куда? На юг или на север? К Богу или к дьяволу? Берегитесь, господа бизнесмены. Ух, какое предупреждение сильное. Само образование как исказило свой смысл. У нас же было совсем другое образование в допетровские времена, совсем другое. Главной целью было воспитать именно человека святым. Человека святым. Святой человек, даже то немногое, что он знает, немногое, что он умеет, он использует во благо общества, во благо народа. Злой человек, невоспитанный человек, не такой. Он, все, что он приобретает, он использует в своих эгоистических целях. Только для себя. И больше ни для чего. Хотя бы весь мир за одну копейку он продаст все на свете. Мы же видим сейчас сплошь и рядом, что происходит. Да, всюду. Вот оно. А к какому образу мы стремимся, когда речь идет об образовании? К какому образу? Был когда-то в сознании образ Христа. Реальный образ. Теперь мы даже не знаем, какой образ. Такими расплывчатыми словами говорим, там, добрый, там, воспитанный, да, образованный. Так, что это значит? А как даже если, когда мы хотим воспитать, как? У нас же нарушены, во-первых, традиции воспитания. Во-вторых, мы даже просто почти практически не понимаем тех принципов духовной жизни, на которых только можно воспитать действительного человека. Человека. Недаром я как-то прочитал книгу интересную. Что нас ожидает в 90-х годах, что нас ожидает в 2000 году. Двух американских таких авторов. Да, и в частности, там есть замечательная фраза, которая обратила на себя внимание. Что будет с нашим миром, если у власти станут маньяки, которые только мечтают о власти, у которых нет никаких нравственных начал жизни? Что они сделают с нашим миром? Во что они его превратят? И вывод такой. Опасно, опасно давать власть в руки невоспитанному, как они говорят, этике. Ну, этика, вы знаете. Вот сейчас говорят, введение этики. Задают вопрос, я улыбаюсь. Я говорю, почему улыбаетесь? Да вы знаете, я говорю, сколько этик? Вы о чем говорите? Вы знаете их сколько? Миллион. Если возьмете даже философские доктрины, что вы? Что это такое светская этика? Что за икс? Не знаю, в какой степени. Да миллион этих этик. Когда мы говорим о православной этике, все ясно. Тоже мусульманская этика? Да, все ясно. Там все ясно. А здесь что? Там есть твердые принципы, которые показывают, что это такое. А здесь что, скажите? Кому следует? Кому? Канту? Канту? Фрейду? Юнгу? Кому следует? Гитлеру? Сталину? Кому следовали этики? Вот в чем дело-то. Поэтому даже потеряны принципы, это самое, самое страшное, на которых только можно строить образ человека. Поэтому мы находимся в очень непростых условиях. Приходится только выражать сочувствие. А посмотрим, что делают сейчас в школах. Мне как показали недавно ролики, что бедные преподавательницы, что эти старшеклассники, как подчас даже издеваются, Боже мой. Это утрата уже элементарной человечности даже. А почему? По очень простой причине. Безнаказанность является лучшим средством развращения человека. Безнаказанность. Ух, как! Правда здорово? Наш этот нерв – самый лучший нерв. Не смейте наказывать никого. Не смейте. Уже своих детей нельзя наказывать. Уже в угол нельзя поставить. В Израиле, кстати, закон уже издан. что никакие, ни физические, ни психические, ни моральные, никакие требования нельзя применять к ребенку. В случае, что такое с ребенком будет? Это кто же вырастет? Это какой-то божонок, который превратится в Бога, в чудовище, который говорит, только что мне нравится, то я и буду делать. Теперь понимаете, когда вдруг встречаются такие два Бога, что произойдет? А когда такие боги станут у власти, что тогда будет? Мы не верим в конец мира. Вот он, конец мира. Не надо никакой прозорливости, никаких пророчеств и предсказаний. Если такие люди, да, создадут новое человечество, то можно себе представить, что, во что превратится человеческое общество, когда боги начнут сражаться друг с другом и уничтожать друг друга. Кстати, поразительное пророчество есть. В Евангелии написано: «И восстанут дети на родителей и убьют их». Как вы думаете? Подошли к этому? Подошли к этому? Да. Вы слышите? Это 2000 лет тому назад. Сначала думали, что за безумие, что говорит этот Иисус. Как это могут дети восстать на родителей? Пожалуйста, вам. Как только принцип безнаказанности войдет в нашу воспитательную систему, а в школах, кажется, он уже вошел, да? Так, все, все, поздравляю. Победа полная. Полная победа. Кого? Дьявольщины. Вот вам и образ. Что проку, если этот образ накачают какими-то знаниями? Ничто проку, а это уже ужасно. Еще плюс знания этому человеку. Вот образ. Я не знаю, в какой степени сейчас преподаватели могут вести воспитательную работу. Я даже не представляю. Сверху инструкции это, конечно, выпуск, конечно, снисходит все. Но какие показатели, интересно. Сколько провели спортивных соревнований. Да. Сколько там у вас каких-то праздников, представлений, олимпиады, да и так далее. Вы слышите, о чем речь-то идет? Вы слышите, какие показатели воспитания? Вы слышите, о чем? Нас не беспокоит, хорошие это или плохие люди. А что они умеют сделать? Как он умеет владеть мечом? А кого он будет поражать? Вот ситуация, к сожалению, такова. Да. Не нужно думать, что это случайность. Не нужно думать, что в этом виноваты только какие-то силы, что они есть, эти силы, бесспорно. Что ясно, что эти идеи исходят из сатанинской силы, это бесспорно. Потому что такие вещи, которые мы видим в телевидении, радио, всякие рекламы, журналы, газеты, это выступление, это дьявольщина. Ни один порядочный человек просто не может такого предложить. Правда же не может? Многое из того, что мы видим. Просто не может он этого предлагать. Когда над женщинами буквально издеваются, голиком показывают. Да? Дьявольщина. Эти насилия, этот разврат, который показывается всюду. Кто может это исходить из какого-то святого начала? Ну нет, конечно. И вот мы это видим. Знаем общий принцип, что дерево узнается как? По плодам. По плодам. Это плоды или нет? Да, мы видим результаты. Но и никак не можем понять, что если это охватило всюду, всюду. Вы что думаете, у нас в России только? То же самое на Западе. То же самое. Там на Западе включишь иногда телевидение. То же, точно самое. Одно и то же. Идет развращение мира. Кстати, основной принцип масонства какой? Масонство. Разнуздать, чтобы взнуздать. Правда великолепно? Просто великолепно. Так, я говорю, и вот видим эти плоды горькие, и никак мы не можем осознать, что существует культ сатаны. Смотрите, культ, вот это как церковь, существует культ Бога. Существует же, существует. Точно так же. Причем это не просто какое-то, знаете, невинное занятие. А как только мы сказали слово «сатана», то значит сказали, что это зверство, это насилие, это убийство, это разврат, да, это негодяйство и так далее. Вот что это такое культ. Культ. Вы подумайте, культ чего? Зла. И когда мы видим эти масштабы уже таких плодов, то невольно, наверное, можно задуматься. Боже мой, видимо, они уже захватили или почти захватили власть. Что же будет дальше? Что же будет дальше тогда? Христианство отвечает, что будет дальше. Оно отвечало 2000 лет тому назад, сказало. Теперь уже не надо быть даже христианином, чтобы видеть, что будет дальше. Теперь только посмотреть, сказать, и удивиться. Надо же, за 2000 лет предсказано то, чего свидетелями мы теперь только являемся. Вот, наблюдаем своими собственными глазами. Что делать? Обычный наш вопрос. Да. Я думаю, что Чернышевский не первый его задал. Да. Обычный наш вопрос. Я вам скажу так, что когда христианство появилось, так, то мир языческий, он был немногим лучше, чем сейчас. Я сказал лучше, вы слышите? А почему лучше? Тот мир не имел той технической оснащенности, тех технических достижений, которые имеет сейчас. Сейчас дьявол спокойно входит в любой дом. Вы бы во веки веков не открыли дверь какой-нибудь развратным убийцам, садистам и так далее. Правда же? Никогда бы дверь не открыли, скажите. Теперь это стоит драгоценнейший ящичек и вовсю воспитывает и нас, и детей наших. Слышите? Тогда этого не было. Тогда это была в этом отношении совсем другая ситуация. Теперь мы живем, ой, в какую эпоху. Хотим, не хотим. А эти компьютеры теперь, а эти айфоны и прочее всякое всячина, которые можно здесь все по телефону, все что угодно. Попробуйте, проконтролируйте. Ой, как все сложно стало. Что делать? Делать только остается одно. Если бы мы сами, конечно, могли бы убедиться в том, что христианство – это действительно правильный путь человеческой жизни. Это правильный путь, что это есть действительно истина, что православие сохраняет именно эту истину. И постарались бы жить сами по принципам православия, не обращая внимания на то, что там в церкви. Такой-то поп пьяница. Такой там сбил, разбил кого-то, такой-то архиерей. Что мне до них? Я же не в них верю. Ни в архиереев, ни в священников же я верю. А во Христа, в Евангелие. Вот во что я верю. А каждый, конечно, и они такие же люди. И они могут быть и грешными, и святыми. При чем тут? А нас как легко сбить с толку? Только сказал, вон поп такой-то, и всем, а, такая церковь. Как легко, как дети малые. Да. Как малые дети буквально. Вот если бы только мы действительно все-таки обратили бы внимание на свою жизнь, то я думаю, я уверен просто, что вокруг нас стала бы складываться и атмосфера такой благожелательности, я бы сказал, ну, добра. Если хотите, любви. Вот. А все доброе, оно имеет большую силу. Вот. И оно бы, проникая вот, в наше общество, в нашу среду, постепенно, может быть бы, то есть не может быть, а тогда обязательно постепенно бы преображало саму нашу жизнь. Другого пути нет. Никакими перестройками, никакими изменениями образовательной системы. Никакими новыми методами. Сколько времени мы тратим на эти методички и методы. Боже мой, столько много, что уже некогда заниматься даже и образованием, не только уж воспитанием. Все только вот эти методы, методы, все пункт за пунктом, их бесконечное множество. И сидит бедный педагог, голова уже вот такой становится. Вот это, а когда же вы подумаете? И все, на что? Но, вот эти вещи, если бы мы, я говорю, при всем этом обратили бы внимание на свою жизнь, да, на свою душу, и постарались бы приводить в реальную жизнь вот те принципы жизни, о которых говорит христианство, православие, я думаю, жизнь обязательно бы изменилась. Ибо есть некий великий закон, закон, который выше всех физических законов. То есть он лежит, если хотите, в основании даже всего бытия. Дух творит в себе формы. Злой человек злое и выносит. Человек действительно святой, он источает эту святость. Что такое святость? Это радость, это любовь, это благожелательство, это справедливость, это не осуждение. Вы слышите, какие вещи это прекрасные. Ой, если бы могли только так жить. Это честность, это совесть. Вот ведь к чему призывает. Как только мы выбросили христианство, мы все выбрасываем. Все выбрасывают. Зачем мне нужна совесть, скажите мне, если никакого бессмертия нет? Я умер, как и все вот животные умирают. И все. И чего бы я ни наделал, все навеки вечные. Нет души, нет Бога, нет вечности. Вы слышите? Все, тогда что? Тогда прав Федор Михайлович Достоевский в своих братьях Карамазовых, когда Иван Карамазов говорит, а если Бога нет, то мне все позволено. Точно. Точно. Понимаете теперь, почему 70 лет у нас убивали Бога? Физически. На Западе, я вам скажу, другой способ, не менее эффективный, вы слышите, не менее эффективный, такой же, но не физическое уничтожение, нет. Изнутри извращение происходило самих основ христианской веры. Дошло до чего? До таких вещей, что уже кажется, святых выноси. Уже, Господи, женщины становятся священниками, епископами. Однополые еще называют браки, вместо того, чтобы сказать «однополый разврат», да, называют слово «браки». Вы подумайте, да, это ужасные вещи, до чего докатились. Такими священными словами называют что? Гадости. Библия вся наполнена осуждением этих вещей. И вдруг смотрим, христианские общины, слышите, неправославные, так уже совершают так называемые бракосочетания. Вот мы сидим с ветеранами, он, помню, в Германии. Германия, все, встает один немец и говорит, а вот наша церковь, да, уже совершает бракосочетание, да, и так далее. Вы слышите, идет. Обязательно идут куда? Все больше развращенность. Это обязательно. То есть христианство изнутри разлагается. Во что превращается христианство? С одними начинаешь говорить на Западе, они, куда Христос не Бог? Он так, человек интересный. С другим, это, оказывается, великий экстрасенс. Да, он родился с такими способностями, да, что вот, я говорю, действительно удивительный экстрасенс. Четверодневный, уже гниющий труп, и он вдруг его воскрешает. Я говорю, да, таких экстрасенсов еще не было. Действительно, удивительное дело. Вы слышите? Вот так извращает изнутри. Просто размывается христианство, от него ничего не остается. Вот беда какая. Мы, конечно, имеем возможность в России еще ощутить, что такое христианство. Мы еще имеем такую возможность. У нас в церкви сохраняются еще строгие правила, определенные правила. Я бы сказал, так сказать, таблица умножения, если хотите. Правила нравственной жизни. Это таблица умножения. Как нельзя же сказать, что 2 × 2 – это 3,5. Правда же? Нельзя. Так и нравственные нормы имеют свою твердость. Вот в чем дело. Мы еще имеем возможность. Можем читать Евангелие, кстати, без переделок. На Западе вы себе представить не можете. Непрерывно делаются новые переводы. О, если бы вы знали, как они делаются. Это просто чудо. Чудо. Я вам только что сказал об этих так называемых браках. И что вы думаете? В новом переводе апостола Павла, где идет осуждение этих вещей, перевод, да. Например, каждый должен иметь своего партнера и так далее. Это вообще читаешь, диву даешься. Это мы сейчас это смотрим, читаем. А вы знаете, что происходит? Вот молодежь. Им дают новый перевод Евангелия. Самый современный, самый лучший. И они читают, ух, как интересно, в Евангелии написано. Красота, да и только, да? И идет, вы слышите, что творится. Что делается только. Здесь физическое уничтожение было, там идеологическое искажение. Но теперь учтите, у нас наступила новая эпоха. Увидели те, кто, без сомнения, кто существует и откуда идет это все зло, увидели, что уже в России можно теперь пойти и по пути западному. У нас граница полностью открыта для всех этих западных веяний, извращающих не только христианство, а вообще и мораль нашу извращающую, понимаете, сам нашу культуру. Знаете, что с нашим языком творится, Боже мой. У нас скоро уже наши, если отцы, если воскресить, они не поймут, на каком языке мы разговариваем даже. Вы понимаете? Они не поймут. Уже теряем свой язык даже драгоценный, этот великий русский язык. Все даже это теряем. Вот. Так что теперь у нас другая волна, которая, конечно, гораздо, мне кажется, эффективнее разлагает, нежели физические гонения. Внешние гонения, я вам скажу, чему подобно? Холодному душу. Знаете, холодную душу? Ух, все тело сжимается. Идет здоровая реакция. А здесь тепленькая водичка, которая, а в этой водичке добавлены соответствующие вещества, которые через кожу прям впитываются незаметно. Вот так. Ну, извините, что я вам рисую такую картину, но просто невольно, поскольку вы говорили о монархии, вы спросили, и о воспитании, об образовании, ну, просто, ну, хотелось поделиться своими ощущениями. Пожалуйста, прошу вас.
Вопрос один. Алексей Ильич, вот в вашей беседе прозвучали такие слова, что приходится только об этом сожалеть, то, что происходит сегодня. И у всех буквально стоит на устах один вопрос. Неужели с этим ничего нельзя сделать? Неужели наши высшие умы, я прежде всего говорю о нашей стране, авторитеты, которые это все понимают, неужели наоборот, на самом деле, то есть вот эти темные силы побеждают светлые? Ничего с этим не получается сделать.
Не нужно словами отвечать на этот вопрос. Мы можем это видеть. Пока еще я вам скажу, противоборство есть. Противоборство. Пока еще, значит, нет победы. Победы вот этих темных сил, окончательных побед над нашим народом. Но посмотрите, какие делаются мощные удары, та же ювенальная юстиция. Это же такой страшный удар. Если это ввести. Мне рассказывают, вот я недавно был в Австрии, да. Рассказывают, что в Америке, американец мне говорит, что там на Западе происходит. А в Финляндии вы все сейчас слышали. В Финляндии все знаете, как там отнимают без всяких разговоров, без суда и безо всего ребенка. Детей отнимают. Это что такое? Я вам говорю, прям по принципу разнуздать, чтобы взнуздать. Безнаказанность – самое лучшее средство разнуздания. Так что, ну, посмотрите, какие еще протесты. Знаете, какие демонстрации, какие петиции, какие обращения. В последний раз почти 150 тысяч подписанных обращений. Обратили внимание, идет борьба. А уж кто в этот раз победит? Но давление настолько сильное с Запада, и учитывая, насколько, в какой колоссальной зависимости мы сейчас находимся от Запада, у нас же разрушено все сельское хозяйство, промышленность, армия. В каком состоянии? Мы же в огромной зависимости находимся. И даже, наверное, не осознаем, мы еще не знаем всего, что есть на самом деле. Теперь в это ВТО пресловутые вступили. Да, так что пока еще скажу, пока окончательно нет победы над нами. Но и думать, что мы выйдем победителями, тоже очень сложно. Но мы можем продолжить. еще пока то состояние, которое более-менее нас устраивает. Это еще можем в какой-то степени продолжать. В какой? Ну, кто же скажет об этом? Но реальность, она очевидна. Да, пожалуйста.
Алексей Ильич, вот человек очень часто стоит перед проблемой выбора. По какому пути пойти? Воля Божия, есть на то или нет? Каковы критерии? Ну, условно говоря, может быть, инструкций каких-то нет. И еще, поставив перед собой цель какую-то, вдруг человек натыкается на какое-то препятствие. И очень часто люди говорят, ну, значит, нет воли Божией. Сопротивление, дескать, бесполезно. А мы же знаем из истории, из биографии многих выдающихся деятелей в разных сферах, когда никакие препятствия не останавливали человека для достижения цели. Ну, я имею в виду добрые цели сейчас, которые делали, я имею в виду таких людей, которые сделали бесценный вклад в науку, в развитие, там, общественные какие-то вклады. Вот. Вот хотелось бы узнать вашу точку зрения об этом. Спасибо.
Ну, во-первых, значит, что такое поступить по воле Божией? Ну, конечно, для верующего человека это очень важно. Каждый из вас скажет, хотел бы. Скажу удивительную вещь. Мне бы хотелось поступить по воле Божией, но я не могу не осудить эту свою соседку, исчадие ада. Я знаю, что это грех. Так я хочу поступить по воле Божией или нет? И я ее. Интересно, надо же это. Я понимаю, что нужно бы не обманывать. Но я знаю, если не обману, то мне может быть плохо. Итак, волю Божию я знаю, но я поступаю вопреки ей. Я говорю, так мы в словах, так мы в делах, а уж о мыслях и говорить не буду. Как мы знаем, какие должны быть наши мысли? Ну, верующий человек знает же, они должны быть чистыми все-таки, хорошими. А у нас что творится в нашей бедной головке? Видишь, говорит, как узнать волю Божию? Оказывается, мы очень многое мы знаем и поступаем точно вопреки ее. О, если бы мы начали поступать по воле Божией в том, в чем мы не сомневаемся, где воля Божия и как нужно. Закон такой. Если бы мы начали поступать там, где мы отчетливо видим, мы постепенно бы начали видеть дальше. Зрение бы очищалось наше. И мы бы начали поступать по воле Божией там, где сейчас мы в растерянности. Не знаем, как быть. Мы не делаем. Есть великий закон, открытый опытом. Неверный в малом будет неверен и во многом, сказал Христос. Мы неверны. Неверны мы, постоянно неверны. Вы понимаете только. Постоянно неверны. И лжем, и лукавим, и лицемерим, и обманываем, и осуждаем, и притворяемся, и чего. Ну, зачем перечислять? Постоянно неверны. В чем неверны-то? В том, что мы точно знаем, как нужно поступить по воле Божией. Слышите, вот наше первое, так сказать, откуда проистекает наша слепота. Второе, что я хотел бы сказать. Воля Божия заключается в том, чтобы мы поступали по тому, простите меня, выражусь грубо, но я по отношению к себе, чтобы я поступил, вот мой глупый разум считает, вот как будет правильно поступить по воле Божией. Так? И моя совесть, наполовину сожженная, может, больше, говорит, да, да, это будет правильно. Значит, когда мой разум, моя совесть так, говорят, что вот так правильно, так надо и поступать. Потому что Богу воля Божия тогда совершается, когда я поступаю искренне. Правильно, как мне кажется, что это правильно. Без самооправдания. Вот в чем воля Божия. И тогда я вам скажу, поскольку я сказал, что мой глупый разум-то и совесть-то моя совсем невелика, тогда Бог исправит, если я выбрал неверный путь. Совесть и разум – вот две линии, которые дают точку в своем пересечении правильного поступка. И последнее ваше. Нет, это неверный подход, что если какие-то препятствия, то обязательно значит, это уже воли Божией нет. Мы правы. Сколько угодно мы находим совсем другого, противоположного. Поэтому один из великих святых православной церкви, такой был в VI столетии, Варсануфий Великий, которого попросили ответить на этот вопрос, он сказал так. Старайтесь познавать волю Божию из внешних обстоятельств. Из обстоятельств внешних. Когда я вижу, что все-таки так правильно, я убежден, и вижу, что это надо, может, не только для меня, и для многих, так, то если я вижу в этом, это ясно, обстоятельства прямо говорят, то не надо смотреть на то, что мне кто-то ставит подножку, кто-то препятствует, нужно делать. Но уже когда мы упираемся в стену, ну, тогда приходится остановиться. А бывает так в жизни, когда действительно натыкаемся на стену уже, и ничего не сделаешь уже. На стенку лезть бесполезно. Вот так. Значит, ответ – старайтесь понять, постичь, уразуметь волю Божию из внешних обстоятельств, в которых вы находитесь. Вот на три ваши вопроса. Пожалуйста.
Алексей Ильич, что происходит при венчании православной девушки с католиком на этой территории? Либо таинство брака в православном храме?
Сначала скажу вам интересную вещь. Вы с католиком и немножко мурашки. А с неверующим? Я спрашиваю. Одна моя родственница. Ой, дедушка, да. Вот я хочу венчаться. Мурак. Я говорю, ну а как тебе твой будущее-то, как он? Христианин? Нет. Ну, он не крещен, но он пообещал креститься. Вы слышите? Ни в какого, очень часто, ни в какого Бога не верит. Нет, он не против, как говорят, не против. Но и ни во что он не верит. Он не верующий, у него нет никакой просто веры. Венчать можно или нет? Девушка, например, православная, верующая, хочет. А у него нет ничего. Как вы думаете? Венчаем, говорим по вере одной стороны, в данном случае девушка православная. Может быть, и наоборот, он православный, она так безразличная. Сколько угодно таких случаев. Мы венчаем по вере хотя бы одного из них. Беда, когда оба неверующие, а просто хотят совершить интересный обряд. Интересно, как они будут в церкви, как их будут одевать венцы, как они будут ходить, все это смотрят, фотографируют, телесъемки. Ну, мы же все привыкли дать, да, к этому. Вот это беда. И беда какого рода? Уже я вам скажу не только о бракосочетании, о венчании, а скажу вообще о всех таинствах. Ни одно таинство не даст человеку благодати Божией, так? Если принимающий это не имеет никакой веры, ни одно. Вот, например, пишет так, ну, один из припомарк, подвижник, например. Если ты с верой принимаешь крещение, то Дух Святой тебе тут же дается. А неверным, неверным и по крещению не дается. Как вам это нравится? Вот это да! Кирилл Иерусалимский, патриарх, пишет, если лицемеришь, то есть, ну, безразличен ко всему, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Услышите? Нельзя загнать Духа Святого формулой или каким-то действием. Неужели не понимаем? Это безумно. Бога заставить войти в человека – а у человека в душе ничего нет, и он не хочет никакого, и Бога ему не надо. Никакого Бога не надо. И сколько такого происходит? А вы говорите, что с католиком. Ну, католик-то еще все-таки, если он действительно искренний католик, он все-таки хоть во Христа верит. Правда? Это немножко получше атеиста-то, наверное. Да. Если она православная, а уж он католик, и он согласен, не возражает, чтобы детей воспитывать в православии, вот тогда, да, можно венчаться. Об этом сделано, принято решение на соборе епископов в 2000 году. Тогда можно. Если он не согласен воспитывать детей, не дает обещания в смысле, в православии, тогда церковь не может давать разрешение. Вот так. Ну, кстати, скажу, и с атеистом то же самое. Если он будет не согласен, чтобы воспитывала его будущая жена в православном церковном духе, он говорит, нет, тогда нельзя тоже венчаться.
Отец Федор, расскажите, пожалуйста, вот по вашему тогда, назовите наиболее нравственную эпоху, но не по ощущению людей, а по государственному заказу, поскольку мы понимаем, что сейчас эпоха безнравственная. Вы же сами сказали, у кого газета в руках, у того и власть, правильно? Да. То есть, поэтому мы знаем, что СМИ в руках нынешней власти, поэтому эпоха безнравственная по госзаказу. Скажите, с вашей стороны, когда вот этот госзаказ был наиболее нравственен, как нравственности вело вот именно людей? Какое это было время, по-вашему?
А, когда это было в России?
Да, в России.
А, когда в России? Но это только, конечно, такая самая верхняя граница, это до Петра. Но на самом деле эта граница ниже. Синодальный период после Петра, вообще образование. Ну что вы, засилье западное. В духовных школах вы знаете, что преподавание велось на латинском языке. На латинском языке. Только где-то с середины 19 века уже дали возможность, сейчас, да, это возможность. Вот оно какое дело. Даже. Да, правда.
Ну, может быть, я не спорю, но может быть ничего страшного по тому поводу, что, вы знаете, вот вся литература 19 века, она, если, я по собственному даже опыту, ты не сделаешь много что противохристианского, если ты воспитан на литературе 19 века. То есть она же все-таки появилась, эта литература, несмотря на то, что вы говорите, что было засилье западничества, да? Это во-первых. А во-вторых, еще вот у меня вообще вопрос действительно и к церкви, к современной церкви. Литература XIX века говорит о таких вещах, которые абсолютно христианские. Почему сейчас церковь не противодействует вот нынешней массовой культуре именно теми произведениями, ну, различными способами их предоставляя публике, то есть нынешнему народу, нынешним детям? Потому что действительно страшно включать телевизор. Вот у меня вот этот вопрос в церкви, почему? И почему, все-таки, как вы считаете, почему в то время еще, вот в начале 20 века, будучи, вот это же популярная литература была, они так кинулись на непотребные вещи, публика массовая. Почему все-таки вот это такие блестящие произведения, они оказались не при чем в воспитании людей, а оказалось при чем, ну, засилие, мы знаем, и публичных домов, и всяких западных литератур, вот еще в то время.
Вы же прекрасно знаете, возьмите хотя бы такую фон Визина, как он издевался над тем, что творится в нашем обществе. Помните как-то. Хотя я и родился в России, но душа моя принадлежит французской короне. С какой издевкой он в своем недоросле это пишет. Шло противоборство. Но еще, вы знаете, конечно, еще очень многие дворяне, аристократы, наша интеллигенция, еще очень много было людей, которые воспитаны еще не потеряли. И мы видим, что, к счастью, вот это золотое, да, то, что мы называем золотым веком, да, оно оказалось золотом именно в традициях нашей национальной культуры. Но уже вы знаете, сколько начали появляться и другие. Смотрите, уже у Чернышевского начинается, Белинского, там, Писемский, да, Добролюбов. Посмотрите, сколько уже этих идей. Да, уже начало это западное влияние. Оно очень сильно сказано. Но никто из них не оказался в плеяде золотых, которого мы назвали «Вот век золотой литературы». Не они, это были Пушкин, это Лермонтов, это Гоголь, это Достоевский, да, и так далее. Вот, но не они. Вот, это первое. Второе в отношении XX века. Вы учтите, что образование было и в 19-20 веке. Это привилегии не народа, к сожалению, не народа. А на народ-то больше всего кто действовал? Помните хождение в народ? Кто ходил в народ? Что ходили люди, которые были наполнены идеями именно вот этого национального самосознания, что наша культура православия? Нет, нет, вы же помните, кто ходил хождение в народ? Кто? Те, которые бросали бомбы, вон, Александра II или Александра III, понимаете, кто ходил-то? Так вот, эта агитация непосредственная в этих листочках, кто из крестьян будет читать вам, там, какие-нибудь братьев Карамазов? Да и они не купят во веки веков, это же дорого, ну что вы? А листочки, да, это можно прочитать. Есть грамотный, вокруг него, ну-ка, прости, что там? Один листочек. А листочек чем наполнен? Ну, совершенно ясно. Вот почему произошло. Вот. Оказалось, оружие у них гораздо более сильное. А у нас это действительно золотой запас. А он действовал совсем на небольшое число людей. Вот образование-то было какое? Что вы? Я еще встречал людей, которые были неграмотными. Представляете? Еще встречал, как неудивительно. Да. Вот, оказывается, какая эпоха. А на неграмотных действовать очень просто. Коротенький листочек, простое небольшое слово, агитация и так далее. Вот этим весь. Да. Вот, да. Так.
Алексей Ильич, вы это сослались на Игнатия Брещенинова. Вот раз уж зашла речь.
Это в его письмах. Это в его письмах, эта цитата.
Что позволило предречь ему, что антихрист на плечах нашего народа въедет на свой дом? Какие качества нашего народа? Да. Что вы думаете?
Он не объясняет этого, но пишет эту фразу в связи с Наполеоном. И он же аристократ, знаете, высшего света, и он прекрасно видел, куда двинулась наша аристократия, когда какое сильнейшее влияние французов. Ведь наши аристократы, многие русского языка даже не знали, или кое-как могли. Вот чем до чего докатилось дело-то. Наполеон, недаром же Наполеон, велик. Несмотря на то, что его разгромили, величие Наполеона. И как многие мечтали. А да помните Раскольников, преступление, наказание-то? Кем он себя возмнил? Да, таким же Наполеоном, понимаете? Вот умей какая-то иногда проходит вот эта струя, и все пошло. И вот он-то, да, с одной стороны, видя это, а с другой стороны, все-таки зная настроение нашего народа, зная, вот, мне кажется, по какому-то просто прозрению. Мне кажется, это какая-то просто прозорливость. Сейчас вы знаете что? Основное настроение – дайте нам царя. И будет. Будет. Но какой? Забыли, еще раз говорю. Для царя, который нужен, нужна соответствующая атмосфера. Раствор маточный должен быть хорошим. А теперь из кого, скажите там? Вы можете назвать таких лидеров? Или этих, так называемых, потомков семьи Романовых, которые уже там, знаете, там ничего не осталось русского. Ничего в этих потомках. Уже Николая II, я не знаю, сколько там осталось русской крови. Вы же понимаете, династические браки, что они сделали? Уже начались браки-то с кем? С немцами, с немками. Вы посчитайте только, какая часть осталась русской крови. Вы что, думаете, это ничего не значит? Гены – это вещь серьезная. Какая там часть уже русской крови осталась? Посчитайте, попробуйте. Посмотрите, кто женился, и дальше. Посмотрите. И вы тогда увидите, ситуация-то какая. Очень непростая совсем.